«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это 8-й эпизод 6-го сезона моего подкаста, в котором мои собеседники и я рассказываем истории людей двойной культуры, российской и американской, и о перекличках двух культур. Эти люди и созданные ими ценности – наше общее достояние. Айседору Дункан в России чаще всего вспоминают как жену Сергея Есенина, но это несправедливо. Айседора стала мировой знаменитостью, когда Есенин еще был ребенком. Она с огромным успехом выступала в европейских столицах и у себя на родине, в США. Еще до революции она трижды приезжала на гастроли в Россию. Ею восхищались поэты Максимилиан Волошин и Андрей Белый, в нее был влюблен Станиславский, она вызывала и бурный восторг, и стойкое неприятие. Сохранилось слишком мало кинохроники, по которой мы могли бы составить собственное представление о ее танце. Чем же она покорила публику, в том числе российскую? В чем был секрет ее успеха? Начнем с биографии. Айседора Дункан, правильнее было бы называть ее Изадорой Данкин, но такова уж традиция, родилась в 1877 году в Сан-Франциско в семье преуспевающего банкира и горного инженера. Отец был ценителем искусств и отдал всех четверых детей, Айседора была младшей, учиться танцам. Но отец пустился в финансовые махинации, обанкротился и с трудом избежал тюремного срока. Его жена развелась с ним, семья переехала в Окленд и впала в бедность. В 15 лет Айседора уже зарабатывала преподаванием танца, а в телефонном справочнике Сан-Франциско за 1894 год все четверо сестер и братьев Дункан значатся как учителя бальных танцев. Но Айседоре захотелось большего. Города, расположенные на берегах залива Сан-Франциско, называли в то время Афинами Тихоокеанского побережья. Мой сегодняшний собеседник – кандидат искусствоведения Елена Юшкова.
В Калифорнии в то время было огромное увлечение именно древнегреческой культурой. То есть она не сама вот изобрела такой а-ля греческий танец, а это было массовое увлечение. По пляжу ходили люди в греческих хитонах, в салонах там женщины имитировали греческие скульптуры. И в архитектуре вы знаете, что в середине 19 века тоже началось бурное увлечение греческой и римской архитектурой. И вот это все оказало влияние большое на Дункан. Ну и оказало влияние то, что она росла как-то совершенно независимо, то есть ее никто не ограничивал ни в чем, и она вот почувствовала в себе такой потенциал к танцу, который она связала вот с движением волн, потому что росла на берегу океана, с движением деревьев, ну то есть как бы обратилась к природе, но это тоже было, скажем так, в воздухе. Как артист, как художник она состоялась уже в начале 20 века именно в Европе. Начался ее такой взлет в Германии, там ее приняли на ура, поддержали. Она вот издала как раз свою брошюру «Танец будущего» именно в Германии на двух языках, на английском и на немецком. И вот в чем состояла суть этого «Танца будущего»? Она говорила, что источником танца является природа, ну, в отличие от классического балета, где источник танца – это вот такой тренинг, да, который передается из поколения в поколение. Кроме того, она стала утверждать, что танец – это естественный язык для выражения души человека. И еще один тезис был, что воля выражается через использование танцовщиком силы притяжения, и движение должно соотноситься с формами того человека, кто движется. То есть танец должен быть индивидуализированным, а не стандартизированным. И кроме того, вот еще одно ее изобретение, что танец должен состоять из постоянно развивающихся движений и должен выражать идеалы морали, красоты и здоровья, присущие человечеству. Поскольку русская культура в то время была очень тесно связана с европейской культурой, корреспонденты российских журналов начали писать свои заметки о том, что вот появилось такое явление в Европе, как Айседора Дункан. Еще до того, как она приехала, уже в 1903 году стали появляться небольшие заметки, рассказывающие об этом необыкновенном явлении. То есть уже интерес публики был, и публика была заинтригована. То есть она приехала уже страну, где они немножко знали. Ну, во всяком случае, интеллигенция знала достаточно неплохо, тем более многие вообще бывали в Европе, конечно, и жили там. Она обратилась к идеям Ницше о том, что день, прожитый без танца, можно считать потерянным. Она боролась против такой пуританской морали, которая в то время в Америке, в частности, существовала. И стала утверждать, что танец – это философское искусство, а не развлечение.
Видимо, поэты Серебряного века связали ее с идеей дионисийства.
Да, ее связали с идеей дионисийства, возрождения вот, чего-то древнего. То есть в России же в то время тоже было страшное увлечение различными древними какими-то культурами.
Ну, тот же Волошин ходил по Коктебелю в хитоне греческом.
Да. Поэзия доминировала над реальностью для этих людей. Появилось такое понятие, как театрализация жизни, что тоже, в общем-то, соотносилось как-то с жизнью Дункан, потому что она, конечно, театрализовала жизнь вокруг себя.
Я бы еще добавил, что она первая, наверное, в истории танца стала танцевать под музыку, написанную не для балета. Это то, что потом делал всю жизнь Джордж Баланчин. Ведь балетная музыка часто плохая, между нами говоря.
Действительно, она вот и поразила воображение многих зрителей тем, что она стала серьезную такую музыку использовать. Целые диссертации написаны про то, как развивались ее взаимоотношения с музыкой. Поначалу она брала фортепианную музыку и такую более, скажем, гармоничную, ну вот Шуберта, например. Затем Шопен появился в ее репертуаре. Потом постепенно уже действительно стала симфоническая музыка появляться. И такие композиторы уже, как Бетховен, Чайковский.
Вагнер, Скрябин.
Ну, в конце концов, она уже стала танцевать и под Малера. Другое дело, что тут тоже многие спорили по поводу того, насколько все это уместно и насколько действительно ее танец соотносится с музыкой. И многие писали, что она как бы немножко запаздывает, идет после музыки. Но на самом деле, как объяснила мне одна из дунканисток, это такой специальный прием. Да? То есть, ну вот, по косвенным каким-то свидетельствам того же Волошина и еще других авторов можно понять, что действительно это был такой как бы художественный прием, потому что музыка вот продолжается в ее теле. В России она была даже не три раза, а гораздо больше. Она первый раз приехала в 1904 году, как раз на волне самой своей вот уже такой мощной популярности в Европе, и выступила тогда в дворянском собрании в Санкт-Петербурге. Затем следующие гастроли уже прошли в 1905 году. Она побывала в Петербурге, в Москве и в Киеве. Потом она приехала в 1907 году, и тут она познакомилась в Москве со Станиславским, который был действительно ею очарован. И затем приезжала еще в 1909 и 1913 годах.
Приведем несколько цитат из российской прессы того времени. Максимилиан Волошин, видевший Дункан в 1904 году в Париже, писал о ней так. Айседора Дункан танцует все то, что другие люди говорят, поют, пишут, играют и рисуют. Чувство ритма, физиологическая пульсация тела, лежащая в основе всякого искусства, в танце восходит до своих первоисточников. Мир, раздробленный граненым зеркалом наших восприятий, получает свою вечную, внечувственную цельность в движении танца. Космическое и физиологическое, чувство и логика, разум и познание сливаются в единой поэме танца. Танец и нагота нераздельны и бессмертны. А вот Андрей Белый. Он видел ее выступление в Петербурге в январе 1905 года. «В тяжелые для России январские дни мне пришлось переживать в Петербурге весь ужас событий. Что-то доселе спавшее всколыхнулось, почва зашаталась под ногами. Как-то странно было идти на зрелище, устраиваемое иностранной плясуньей. Но я пошел. И она вышла, легкая, радостная, с детским лицом. И я понял, что она о несказанном. В ее улыбке была заря. В движениях тела аромат зеленого луга. Складки ее туники, точно журча, бились пенными струями, когда отдавалась она пляске вольной и чистой. Помню счастливое лицо, юное, хотя в музыке и раздавались вопли отчаяния. Но она в муках разорвала свою душу, отдала распятию свое чистое тело пред взорами тысячной толпы. И вот неслась к высям бессмертным. Сквозь огонь улетала в прохладу, но лицо ее, осененное духом, мерцало холодным огнем. Новое, тихое, бессмертное лицо ее. Да, светилась она, светилась именем, обретенным навеки, являя под маской античной Греции образ нашей будущей жизни, жизни счастливого человечества, предавшегося тихим пляскам на зеленых лугах. О трогательном и невинном романе Станиславского с Дункан рассказывает она сама. После ее выступления на сцене художественного театра Станиславский пришел к ней в уборную. Когда он собрался уходить, я обвила его сильную шею руками, притянула его голову к себе и поцеловала в губы. Он нежно вернул мне поцелуй, но на лице его было написано крайнее изумление. Он отшатнулся с недоумением и вскричал: «Но что мы будем делать с ребенком?»
Затем уже она приехала в 21-м году, когда ее пригласили открыть свою школу для, как ей пообещали, тысячи детей.
О своих чувствах по дороге в Советскую Россию Айседора говорит так: «По пути в Россию я чувствовала то, что должна испытывать душа, уходящая после смерти в другой мир. Я думала, что навсегда расстаюсь с европейским укладом жизни. Я верила, что идеальное государство, каким оно представлялось Платону, Карлу Марксу и Ленину, чудом осуществилось на земле. Со всем жаром существа, отчаявшегося в попытках претворить в жизнь в Европе свои художественные видения, я готовилась вступить в идеальное царство коммунизма. Я не взяла с собой туалетов, так как в своем воображении должна была провести остаток жизни, одетая в красную фланелевую блузку, среди товарищей, одинаково просто одетых и преисполненных братской любовью. Когда пароход, наконец, бросил якорь, сердце мое сильно забилось. Вот вновь созданный прекрасный мир. Вот мир равенства, в котором осуществилась мечта, родившаяся в голове Будды, мечта, прозвучавшая в словах Христа, мечта, являвшаяся конечной целью всех великих художников, мечта, которую Ленин великим чудом воплотил в действительность. Я вступала в эту жизнь, чтобы мое существование и работа стали частью ее славных обетований. Прощай, старый мир. Привет тебе, мир новый». Седьмого ноября она выступила в Большом театре на концерте по случаю юбилея революции, танцевала под «Интернационал», а сидевший в ложе Ленин, согласно одному не слишком надежному свидетельству, аплодировал ей и кричал: «Браво, мисс Дункан!».
Ленина, мне кажется, просто привязали к этой истории. Не доказано, что он на самом деле был на этом концерте. А пригласил ее Красин. Красин был в таком восторге от ее концерта, что вот он ее пригласил. Но Луначарский, конечно, поддержал, потому что он действительно ее видел. Но то, что вот вы процитировали, это уже, конечно, галимая пропаганда началась.
Обратный адрес. Подкаст Владимира Абаринова о культурных перекрестках России и Америки. Продолжим через полминуты.
Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
Обратный адрес. Айседора Дункан в России. Уже после юбилейного концерта в Московском доме печати 15 ноября состоялся диспут о Большом театре, и во время этого диспута возник спор об Айседоре Дункан. Вот что пишет журнал «Театральная Москва». С наиболее серьезными возражениями против ценности искусства Дункан выступил товарищ Мейерхольд, указавший, что ее искусство теперь совершенно устарело. То, что можно было взять от него ценного, взял наш современный балет, в частности Фокин, сделавший это в своих постановках гораздо лучше и ярче. Огромный успех ее танцев на вечере 7 ноября товарищ Мейерхольд объясняет, во-первых, настроением революционного праздника, а во-вторых, великолепным исполнением оркестра под управлением Голованова. Танцы же Дункан, конечно, высокохудожественного впечатления не оставили. Из возражавших ему следует отметить Станиславского, указавшего, что Дункан, конечно, огромная и талантливая художница и представляет собой, несомненно, огромную величину в современном искусстве. Дункан дала нашему балету настолько много яркого и ценного, что отрицать ценность ее искусства было бы абсурдом.
Да, такой спор был. Действительно, Мейерхольд довольно ревностно относился к Дункану, во-первых. А во-вторых, он разрабатывал свою систему, да, вот биомеханику. Ему казалось, что у нее вот нет никакой системы. А Станиславский действительно говорил, что он пересмотрел вообще все свои принципы после того, как увидел Дункан в первый раз.
Листая прессу того времени, поражаешься, сколько в то время было в России всевозможных танцевальных студий, школ, направлений свободного танца. Это было повальное увлечение. Вот цитата из воспоминаний актера Александра Румнева. Лебедева, который был одним из этих увлеченных. Еще мороженая картошка и пшенная каша на воде были основными видами питания москвичей, и то в недостаточном количестве. Одежда поизносилась и нередко являла собой фантастическую комбинацию из старых занавесок, военных шинелей и дырявых тулупов. Городской транспорт не работал, театры не отапливались, а зрители сидели в шубах и валенках, если таковые у них имелись. Как мне кажется это парадоксальным, но именно в эти годы, суровые годы, в Москве проявился исключительный интерес к хореографии. Несметное количество девушек и юношей с чемоданчиками в руках устремлялись в танцевальные школы и студии, где Инна Чернецкая, Вера Майя, Валерия Цветаева, Лидия Редега и другие босоножки и пластички конкурировали в поисках современных форм танца с балетными школами Морткина и Шаломытовой, Нелидовой, Мосоловой, с драмбалетом и иными студиями и коллективами. Приезд Изадоры Дункан, самой Дункан, танцевавший интернационал, по примеру Рошели, некогда исполнявший Марсельезу, еще больше активизировал это повальное увлечение танцем. Я знал одного юношу, который преподавал пластику персоналу сыпно-тифозного госпиталя. Санитары и сиделки сбрасывали с себя белые халаты и, нарядившись в хитоны, делали пластические упражнения, на которые выздоравливающие с завистью смотрели из-за дверей. Но давайте поговорим о школе Дункан. Она получила для своей школы особняк на Пречистенке, принадлежавший до революции балерине Александре Балашовой и ее мужу, чайторговцу Алексею Ушкову. Это было роскошное здание. Одна из учениц впоследствии вспоминала: «В кроватях мы смотрели на наши отражения в потолке, сделанном из зеркала». И добавляла: «Я чувствовала себя как в раю». Что дальше происходило с ее школой? На какие средства она существовала?
Поначалу ей помогли немножко, ну, помещение, конечно, дали, штат ей нашли. Вот, в частности, Илью Ильича Шнейдера к ней приставили, который оказался очень талантливым администратором. Ирма Дункан, ее ученица, она тоже оказалась таким достаточно человеком целеустремленным. И, в принципе, все занятия в основном, конечно, легли на Ирму, потому что Асидоре пришлось гастролировать много в попытках что-то заработать на школу, потому что денег не было. Она буквально изворачивалась. Она обратилась к ARA, вот американской организации, которая предоставила детям чистое белье, одеяло и даже какую-то еду предоставляла одно время. Их, в принципе, даже в очень голодные времена неплохо кормили.
А общее образование они получали?
Да, у них были там занятия, были преподаватели. Помимо программы средней школы, они еще осваивали два иностранных языка. Они изучали английский и французский. Потом у них были различные экскурсии, прогулки. Они читали, музицировали, то есть у них, ну, такое было очень интересное времяпрепровождение. Девочкам очень нравилось. Они вот просто, когда уходили на выходные домой, то потом не могли дождаться того момента, когда им надо будет возвращаться снова в школу, как им там все нравилось. Ну и кроме того, сами интерьеры вот этого особняка, конечно, их очень впечатляли. Там же такие были экзотические комнаты. Наполеоновская, там была японская, китайская, был зимний сад, скульптуры на лестнице.
Нужно только представить себе, чего это стоило – содержать школу-интернат в голодной и холодной Москве того времени. Луначарский впоследствии писал: «Она очень хорошо мирилась с запущенностью и бедностью нашей тогдашней жизни. Она сразу поняла источники этого и старалась быть как можно меньше требовательной по отношению к правительству. Я боялся, что она будет обескуражена, что у нее руки опустятся. Помощь, которую мы ей давали, была чрезвычайно незначительна. Личную свою жизнь она вела исключительно на привезенные доллары и никогда ни одной копейки от партии и правительства в этом отношении не получала. Это, конечно, не помешало нашей подлейшей реакционной обывательщине называть ее «Дунька-коммунистка» и шипеть о том, что стареющая танцовщица продалась за сходную цену большевикам. Видимо, из роскоши особняка возник миф о роскошной жизни, которую ведет в нем приезжая американка. «Столовых нет ни у кого в Москве», — говорит жилкомиссия булгаковскому профессору Преображенскому, даже у Айседоры Дункан. Столовая в доме, конечно же, была, но еду там подавали совсем не такую, как у профессора.
Из этой школы и выросла та группа, которая в конце 20-х начала гастролировать. Они же гастролировали и в США, и вот в Китай потом их Ирма Дункан вывозила. И в США у них, кстати, был совершенно невероятный успех, но тут, к сожалению, произошли такие очень мутные истории, потому что, ну, гастроли организовывал Сол Юрак в конце 20-х годов. Ирма Дункан тогда, ну, это уже после смерти Асидоры было, и Ирма Дункан была руководителем этой группы. Тут сложные, тут свидетельства такие очень разные. Девочкам сказали, что их требуют, чтобы вернулись домой. и они были очень напуганы. Ну, в общем, факт тот, что они были вынуждены вернуться в Россию, и на самом деле оказалось, что их там просто даже никто и не ждал, хотя вот их запугали и сказали, что они срочно должны ехать домой.
Но не будем забегать вперед. У Айседоры произошел бурный роман с Сергеем Есениным, и в 22-м году они вместе отправились в Америку. Для Есенина это была вообще первая поездка за границу. Перед поездкой они зарегистрировали брак, причем каждый получил двойную фамилию – Дункан и Есенин. На самом деле Есенин сопровождал в гастрольном турне Айседору Дункан, к которой в Европе должны были присоединиться 20 учениц ее балетной школы. Однако коллегия наркомпроса выезд девочек запретила. В Нью-Йорке, еще не сойдя с парохода, Есенин осознал свое положение. В России, среди эмигрантов Берлина и Парижа, он был знаменитым русским поэтом. В Америке главным действующим лицом была Айседора. Она была международной знаменитостью, а он всего лишь ее мужем. Дальше больше. Во-первых, в Америке сухой закон. Во-вторых, на первом же концерте в Карнеги-Холл Айседора попросила его одеться в русский национальный костюм и в конце представления выйти на сцену. Так потом и продолжалось. Он выходил в софьяновых сапогах, в шелковой косоворотке, кажется, бренчал на балалайке и пел частушки. Во всяком случае, это делал мой знакомый русский актер в здешнем спектакле про Айседору. И даже напиться толком не мог. Вообще, гастроли не задались. Насколько я понимаю, Айседора сама сорвала их своим политическим темпераментом. Несмотря на предупреждение Сола Юрока, она не могла удержаться от монологов, восхваляющих русскую революцию. И этим навлекла на себя гнев публики, не говоря уже о фривольных нарядах, с трудом допустимых в Нью-Йорке, а уж в провинции и подавно. А тут еще и Есенин впадает в депрессию и скандалит. Я все правильно рассказал?
Да, вы все правильно рассказали. Действительно, на Есенина внимания не обращали, только в качестве приложения к Дункан. Говорили только о его молодости и о пьянстве, да. И его это очень бесило, конечно. А Дункан, да, она пропагандировала Советский Союз, танцевала в красной тунике. Ну и были какие-то моменты, связанные с обнажением частей ее тела, которые тоже многим не нравились, поэтому запрещали ее выступления благонамеренные власти в некоторых городах. Конечно, гастроли были неудачными. В итоге она лишилась своего американского гражданства. В Америке, конечно, она делала тогда много шума, потому что действительно заявляла о том, что в политику не вмешивается, но не могла не проповедовать. Ну, у нее были с Америкой, видите, свои счеты, потому что ее же долгое время здесь не признавали.
Вскоре после возвращения из Америки Дункан и Есенин расстались. Ей оставалось жить 4 года, ему и того меньше, 2,5. В 24-м году Айседора уехала из России, как оказалось, навсегда.
Потому что в России у нее гастроли все были неудачные, и она писала ужасные письма там с Волги, из Сибири, о том, как все ужасно, денег никаких она заработать не могла. Были ужасные гостиницы, уже был НЭП, да, то есть надо было зарабатывать на школу, и она действительно пыталась сделать это сначала в России, но поскольку не получалось, то она решила поехать в Европу, но она надеялась вернуться, и надеялась она вытащить своих девочек в Европу на гастроли.
Айседора Дункан трагически погибла в Ницце 14 сентября 1927 года. Она ехала в спортивном автомобиле без верха. Конец ее длинного шелкового шарфа попал в спицы заднего колеса, намотался на вал и выдернул ее из машины, сломав шею. После отъезда Айседоры школа осталась на попечении Ирмы. Потом были гастроли 28-го года, о которых мы уже рассказали. Самое поразительное, что школа, так или иначе, просуществовала до 49-го года в составе Москонцерта и закрыта была только когда начался ярый антиамериканизм.
Да, но это была уже не школа, это была студия, профессиональная студия, она называлась по-разному. То студия имени Айседоры Дункан, то театр-студия Дункан. Школы уже не было.
После смерти Сталина ученицы Айседоры попытались восстановить школу.
Да, писали письма, но им сказали, что нецелесообразно возрождать эту школу, что вот это искусство уже стало частью других различных жанров, ну, что, по сути дела, так, собственно, и было. Но они все преподавали, кто в садиках, кто в школах, кто в профессиональных хореографических училищах. Эти ученицы, они все дожили до конца века, и потом только в конце уже 80-х, на волне вот преобразования в стране, сюда приехали различные дунканистки из разных стран, и они такие, ну что ли, мастер-классы уже на дому у этих престарелых женщин брали, и они поражались. Вот одна женщина, например, не могла даже вставать, у нее ноги болели, но что она показывала руками, вот то просто восхитило зарубежных дунканисток.
Подведем черту. Что же все-таки осталось от наследия дункан в России? Во что оно трансформировалось?
И в балет вошли открытия дункан, и в танец модерн они, конечно же, вошли. По-моему, даже Луначарский написал в некрологе, что искусство дункан, оно распылилось, растворилось в культуре. Но как вот само такое историческое направление танца, оно сохранялось в основном в Америке. Есть две школы на восточном побережье, на западном побережье, они немножко разные. И вот буквально с 2013 года началось такое как бы взаимодействие всех американских дункан. Они стали проводить симпозиумы раз в два года. Но в Москве тоже, в Москве вот есть студия, например, которая так и называется, Исидора, в Университете дружбы народов. И там очень интересная женщина Валентина Рязанова ее руководит.
А вы знаете такой коллектив Айсидорина Горе?
Да, это очень интересные девушки, да. Они сейчас книжку очень интересную издали под названием «Советский жест». То есть они там 20-е годы изучали по архивным документам и воспроизводили вот эти движения. И то есть пытались сделать целое исследование, посвященное 20-м годам. Это очень интересные девушки, но как бы в самом названии уже кроется такая ирония, да, игра слов. То есть они-то искусственные. Искусство дункан не продолжает, но они как бы так вот постмодернистски немножко осмеивают, но они представители современного танца.
Они акционистки в основном.
Они акционистки. Одна из них, Александра Портянникова, тогда танцевала в Москве на площади в сильный мороз умирающего лебедя. Такая метафора была, как умирают последние свободы в России.
Дело Айсидоры продолжает жить и бороться. Айсидора Дункан и ее русская школа. Это был 8-й эпизод 6-го сезона подкаста Владимира Абаринова «Обратный адрес». С нами была искусствовед Елена Юшкова. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.